Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Педагогика для всех». Микрофон и ее ведущая, педагог гимназии номер 4, Панова Юлия Николаевна. Наша сегодняшняя программа посвящена вопросу, который волнует, наверное, многих. А это вопрос семейного обучения. Нужно сказать, что мы задались целью сделать такую передачу еще до коронавируса, но думается, что с приходом пандемии актуализация этой темы возросла в разы. Поэтому я с удовольствием представляю наших гостей сегодняшних. Это педагоги семейного образования Хельга Грамма. Здравствуйте, Хельга.
Здравствуйте.
И Евгения Манжуга. Здравствуйте, Евгения. Давайте мы начнем тогда, уважаемые коллеги, потому что любой родитель – это педагог и ведет куда-то ребенка, а вы не только родители, вы еще и педагоги по образованию и по призванию. Поэтому, уважаемые коллеги, хотелось бы начать с юридической стороны вопроса, с истории немножечко вопроса. Да, как все начиналось? Когда появилась в законе об образовании эта форма, вообще семейное образование?
Ну, давайте мы немножко углубимся в историю, которая еще... Да, наша история нашей страны, глубокая история, скажем так. Я вообще хотела отметить то, что семейное обучение – это исторически самая первая, самая лучшая форма образования, да, которая существовала в нашей стране. И уже на эту форму образования накладывалось все остальное. Исторически мы помним, что всегда дети воспитывались и обучались в семьях. Одно не было отделено от другого. И даже если в большой семье старшего ребенка отправляли учиться в силу того, что просто родители были неграмотными, отправляли учиться в церковно-приказскую, допустим, школу, затем он обучал тех, кто был младше. И вот так вот в лоне семьи воспитывались и обучались все подрастающие детки. И даже потом, когда возникало высшее, да, звено, когда создавались высшие учебные заведения, уже в 18-м, в эпоху Просвещения, тем не менее, начальное и среднее звено, оно оставалось, приоритет всегда был за семейным обучением. Да, не всегда родители могли себе это позволить, да, в силу имущественных или каких-то других. Кто-то мог нанять гувернера, кто-то мог обучать самостоятельно, кто-то мог вот старшего сына отдать обучить грамоте. Но все-таки это было в приоритете. И наша страна, на самом деле у нас есть такое большое богатство в виде этого дара, возможности обучать своих детей на семейном образовании, на семейном обучении. И федеральный закон 2012 года, да, 2012 закрепляет это право за нами, более того, право на семейное образование и подчеркивает ответственность родителей перед законом. То есть родители несут ответственность перед законом за образование и обучение своих детей.
Ну, надо сказать, что родители несут ответственность и даже когда отправляют детей в школу.
Конечно.
Все равно по закону, да, об образовании, конечно, ответственность
окончательно. Для многих, может быть, это будет открытием, да, что родитель, по сути, имеет ответственность не только перед Богом, но и законодательно, вообще-то он наделен этой ответственностью, он может делегировать ее образовательному учреждению, любой ступени образовательной, а может оставить за собой. Вопрос... делегируешь ты, либо оставишь эти полномочия и возьмешь на себя ответственность за обучение своего ребенка.
Хотелось бы поговорить вот в этом ключе о том, какие существующие тенденции в образовании в мире и в России. Вот насколько велик процент тех, кто переходит на семейное образование, насколько велик процент тех, кто остается все-таки консервативен. Можете нам пояснить это?
Мировые тенденции в общем давайте сначала рассмотрим, такие как глобализация, подрыв института семьи уже много лет идет, да, сейчас мы знаем, насколько количество браков, какое количество разводов приходится, да, очень большое количество. Далее гендерные равенства стираются. И все вот это вот ведет нас к тому, что мы понимаем, что система образования тоже должна как-то меняться, да, в каком-то ключе. То, что в духовно-нравственном контексте у нас тоже происходит провал, потому что образовательные учреждения снимают с себя функцию воспитания, оставаясь только образовательными учреждениями.
Хотя бы в ГОСах она прописана.
Прописана, да, но по факту и родители, понимаете, по инерции отдают эту функцию воспитательную на откуп образовательным учреждениям, хотя той цензуры и того воспитательного элемента, какой он был в наше, да, в нашу бытность, его уже нету. И получается этот какой-то провал, да, в безвремени уходит, вот эта вот духовно-нравственная составляющая. Там интеллектуальная, угнаться за техническим прогрессом, а ведь технический прогресс не всегда ведет к совершенствованию. В частности, я про мышление сейчас говорю, он упрощает его. Чем выше технический прогресс, тем быстрее, да, человек, ну, тем меньше ему нужно мыслить. Совсем не обязательно сейчас писать рукописные тексты. Можно не то, что их напечатать, можно их надиктовать. И, то есть это как один из примеров. Соответственно, мы должны как-то успевать за этими тенденциями, и образование должно им соответствовать. Вот, это что касается общих мировых тенденций. В связи с этим родители, начиная осознают их, да, начинают их осознавать, и все больше и больше переходят на семейное обучение, потому что просто не находят того, что ищут, да, и вот в обычном школьном образовании. Я могу сказать, что сейчас увеличивается в нашей стране в геометрической прогрессии эти цифры. Если в 2016 году это было около 20 тысяч, то сейчас на начало 2019, на 1 сентября, около 100 тысяч человек, детей, да, не сели уже за парты в школах. То есть, понимаете, там 20,
это
здесь 100.
Это в России.
Это в России, да. Хотя за предыдущие 3 года от 8 тысяч до 20 всего лишь выросло. Это, конечно, мизерные цифры по сравнению с общим количеством. И все равно родителям очень сложно перестроиться. И есть прекрасные школы, на самом деле, тем, кому не по силам, да, или как-то недостаточно пока еще смелости взять на себя эту ответственность и обучать детей самостоятельно. У кого-то действительно бывают обстоятельства, не позволяющие, да, там круглосуточная занятость или что-то еще. Но нужно искать какие-то альтернативные формы. Нужно искать то, что по сердцу, то, что близко по духу, то, что отражает ценности вашей семьи.
Скажите, пожалуйста, а вот школа традиционная, она, получается, совсем себя изжила? Потому что мы говорим о том, что отечественная школа, вот в советском ее, да, формате, она была на порядок выше того, что существует сейчас. То есть мы деградируем и уходим в небытие. Как, вот, каково ваше видение?
Очень много зависит именно от педагога. Сейчас вообще время и период личности. То есть каждый из нас должен отвечать за то, что он делает на своем вот месте, где он находится, в семье, на работе. Вот все, что касается детей, как с продолжением нашего будущего, да, здесь вообще должна быть огромная ответственность за то, что мы делаем. Конечно, учителя ни в коем случае у нас нет, мы сами педагоги, да, вообще никого не критикуем, потому что все заложники вот этой всей системы, этих спускающихся бесконечных проверок. И учителя даже не могут порой выбрать ту грамотную методику, которую они осознают, что она принесет большую пользу ребенку, потому что спускаются те проверочные работы, которые позволяют отслеживать, по тем ли спускающимся программам работает педагог. Да? То есть здесь вот контроль со всех сторон, поэтому они просто заложники всей этой системы, и родители, соответственно, тоже.
Как вы начинали обучать своих детей? То есть сразу со вступлением закона в силу, или вы долго до этого жили этой мыслью? Или уже как-то партизанили так потихонечку до выхода закона, сами все равно как-то обучали? Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь лично вашими историями.
Совершенно никогда не смотрели в эту сторону, чтобы детей обучать дома. Старший ребенок выросла, закончила 10 классов. Ну, не было никаких мыслей, чтобы забирать ее домой и дома обучать. Младшая уже подросла, обучились 2 класса, первый, второй. И наши друзья уже перешли на семейную форму обучения. Я прям с такой внутренней такой радостью на них смотрела. Думаю, ну, какие они счастливые, как это хорошо. То есть сердце подсказывало, что это, и, естественно, правильный такой выбор, но сама никогда не могла на это решиться. То есть это вот как-то так заоблачно хорошо, это не для меня, я никогда не отважусь на это. Когда отдала ребенка в школу, вот это беспокойство за ее духовное здоровье, да, эмоциональное здоровье прежде всего, оно повлекло меня тоже пойти в школу туда же работать, чтобы просто быть рядом с ней, ориентироваться, там, что там происходит, чтобы как-то участвовать в ее жизни, чтобы понимать, плохо, хорошо ей, где ей в чем помочь, чтобы просто быть рядом, чтобы она понимала, что мама тут, мама ее не бросила. И у нас такая большая очень связь с ребенком. Вот, и она даже где-то там на перемене меня встречала, и она просто не могла от меня там отлипнуть в буквальном смысле. Тащила меня за юбку, пошли со мной здесь, посиди со мной за партой. Это все понятно, что вот, ну, надо учиться, и как-то это все равно не рассматривалось. Ну, в один момент просто такое поступило, какое-то пришло прояснение, что за воспитание-то никто не отвечает. И это было, ну, таким шоком для нас с мужем. Это были какие-то конкретные такие вот факты. Муж сказал: сиди дома и занимайся сама. Последний ребенок, вот хотя бы его так вот сохранить. Старшие дети выросли. И дочка кричала там: ура, я буду с мамой учиться. То есть вот оно, счастье случилось. Но на самом деле счастье ее потом быстро и закончилось через месяц, когда она осознала, что такое учиться дома и что такое в школе. Вот. Ну, то есть первые мысли, конечно, это были воспитательные, да, потому что воспитание прежде всего, воспитание.
Хельга, давайте поподробнее. Угу. А почему у дочки через месяц закончилось счастье? Что оказалось?
Я вам сейчас расскажу, вы сами поймете. Дочка у меня была отличницей. То есть все пятерки по всем предметам. Единственное, что у нее были регулярные двойки за поведение. Потому что с активностью там у нас тоже все в порядке. И она говорит: мамочка, я же не могу. Они все поворачиваются, а я не могу не ответить. Но тем не менее она успевала и учителю ответить хорошо, и вот всем друзьям, которые там тоже как-то ее. Вот. Ну, то есть это вот такая вот чрезмерная активность. Зато когда занятость у ребенка была настолько большая, что я даже не могла вообще проверить как-то ее вот, качество знаний, потому что в школе очень допоздна, там, до 4-5 музыкальная школа, и вот те там несколько часов вечером, когда она доставалась нам с папой, то есть что там можно было сделать уже, я просто ее реанимировала уже как-то, чтобы она отдохнула, как-то там собрать ее на следующий день. И вот когда мы с ней остались один на один с учебниками, с учебным материалом, я пришла просто в ужас. Качество знаний, которые у нее есть, они где-то там на серединке первого класса. Ну да, она читает, да, она пишет, но буквы она пропускает. Считать она не умеет, учиться она не умеет. Она совершенно не удерживает информацию, она совершенно не может вообще понять, что от нее требуется. Никаких каких-то волевых усилий вот этого в обучающем процессе у нее просто не было. И поэтому она так взвыла: мамочка, а мы будем долго так вот учиться с тобой вдвоем? Я говорю: доченька, да, пока никто не разблагословлял, будем учиться до конца. Это в школе можно залезть под парту, там спрятаться от учителя, закрыться, не выполнить. А здесь она вся какая есть. И моя задача вот просто обнаружить ее потенциал, какой он есть, и помочь этому потенциалу просто взрасти. И поэтому, конечно, я с ней один на один, и я не даю ей уйти, улизнуть. То есть я ее стимулирую и помогаю ей именно научиться.
Коллеги, а как вам кажется, вот школа с этой задачей не справляется? Раскрыть потенциал? Мы так всегда хорошо говорим о индивидуальном подходе к каждому ученику, о раскрытии скрытых резервов. То есть, вот, по вашему мнению, школа не справляется с этим?
На самом деле, я тут хочу сказать, что у нас не самая развитая система семейного образования в мире. Да? Есть страны, которые очень опережают нас в этом. В частности, США и Канада. Там в разы больше, допустим, у нас это в сотнях тысяч исчисляется, там в миллионах учеников, которые находятся на семейном образовании. Соответственно, они ведут очень плотные исследования в этой области. Вот как раз про академическую успеваемость, этот вопрос волнует многих, немножко, может быть, забегая вперед и отвечая на ваш вопрос, скажу, что даже если никто в семье не имеет высшего образования, уровень IQ-тестов минимум на 30 единиц, к сравнению, да, у всех остальных 50, те, кто в школе, средний балл, у тех, кто обучается на семейном обучении, даже если ни один родитель не имеет высшего образования, 83. Дальше больше, если хотя бы один имеет родитель, там, от 85 и выше, и если оба родителя, включены в процесс семейного обучения, имеют высшее образование, там от 90 до 100. Понимаете, в любом случае, эти цифры, да, они говорят о том, что академическая успеваемость при индивидуальном обучении на семейном образовании в любом случае выше. На самом деле, я не знала сама этих данных, когда я переходила на семейное обучение. И у нас история была немножко другая. Мы отучились первый класс и просто не нашли в школе того, что хотелось бы найти. И пытаясь что-то в школе изменить, и устав от этого, мы с мужем на семейном совете приняли решение, что семейная форма обучения – это единственная приемлемая для нас на сегодняшний день. По крайней мере, на начальном и среднем звене. Я могу сказать, что законодательно у нас ведь семейная форма подразделяется на две. Семейное обучение – это то, что среднее звено, начальное и старшее, и самообучение, 10-11 класс. Самообучение считается, что в этот период ребенок уже сам может взять на себя ответственность за свое обучение и самообучиться. Так вот, по крайней мере, то, что называется семейным обучением, до самообучения мы можем его довести. Просто не найдя в школе того важного, что является самым важным в нашей семье, самым приоритетным. Я сейчас о духовно-нравственном контексте, о духовно-нравственном образовании, потому что, на наш взгляд, это неразрывно связано с образовательный и воспитательный процесс, они неразрывно связаны друг с другом.
То есть у нас это было приоритетом тоже в нашем решении, и потом я эти цифры тоже, Жень, читала, не задумывалась, что смогу ли я, имея там тоже высшее образование, смогу ли я поднять ее на какой-то большой уровень. Это было все равно, образование для меня было вторичным. Во всяком случае, думаю, когда я открыла тоже программы, вникла, то есть думаю, я начала уже профессионально разбираться вот в этих всех программах. И я посмотрела, что думаю, меньше дать я никак не дам. Вот меньше дать, чтобы она там прокрутилась, проёрзала там что-нибудь от усталости, не слушала. Но в любом случае я ей дам не меньше. То есть у меня есть возможность выстроить режим так, как ей комфортно. То есть её, ну, физиологии. А потому что, ну, если у ребенка нет сил больше физических, да, она никогда не сможет там ни понять, ни вникнуть. И в этом случае дети все заложники этой системы, да, в школе, когда находятся. Очень много таких плюсов. То есть, если мы берем какой-то предмет, во-первых, я подбираю очень качественный материал. Мы перешли начальную школу на русскую классическую школу на основе Ушинского, там Пчелка, да, и вот тех основоположников, которые они писали. Ну, вот, были в тот период.
Извините, перебью. Вот скажите, пожалуйста, чтобы нашим слушателям было понятно. Вот решает человек переходить на семейное образование. Это получается, вот слушая вас, наши слушатели могут решить, я должен вникнуть во все эти программы, а я боюсь, я не хочу, я не понимаю. Может быть, как-то можно организовываться по-другому?
Дело в том, что вот сейчас как раз об актуальном, скажем так, в условиях пандемии, да, коронавируса, и мы предполагаем, да, что уже нас СМИ готовят к тому, что это не одна волна, может быть, вторая, третья и так далее. Все больше школ переходит на дистанционное обучение. Это не форма образования, да, это способ донесения информации, скажем так. Он может быть при очном контакте, может быть заочно, дистанционно. Так вот, семейное образование, оно ведь тоже существует в нескольких форм. Есть полный анскулинг. Есть хомскулинг, когда ты занимаешься дома. Есть альтернативные малочисленные школы, когда дети находятся фактически и юридически на семейном образовании, но образуются малые классы, и они в них как-то существуют, да, обучаются. Это вот к вопросу не о том, что не обязательно знать самой все. Можно делегировать тем, вот, допустим, у меня ребенок английским языком, я, конечно, нашла ему педагога, потому что, ну, сама я считаю, что у меня недостаточный уровень, и я не готова в него вникнуть. Но, допустим, то, что касается основной базы, да, то, что литературное чтение, словесность и так далее, это я с удовольствием осваиваю с ним сама, потому что это часть жизни. Вся словесность в русской классической школе вообще, то есть в моем с ним обучении, дается вот из жизни, понимаете, от... отталкиваясь там от церковных праздников, от нашего бытования, не где-то там оторвано в воздухе, а вот об этом. Поэтому здесь что-то ты, безусловно, будешь делегировать. И со взрослением ребенка, с поступлением его в среднее звено, конечно, есть там специальные, узконаправленные предметы. Но в том-то и дело, чтобы подготовить ребенка, дать ему выбор тех же самых педагогов, дать ему выбор программы. И потом, может быть, с течением времени к самообразованию, то есть к 10 классу, он подойдет уже с четкой структурой в своей голове и с желанием, и с возможностью выбрать то, что ему действительно по сердцу, а не то, что навязано системой и какими-то программами.
То есть получается качественный выбор учебников, материала, ну, методика преподнесения материала, она ребенку, ну, помогает, ну, вот вникнуть в любую науку, как, вот, как в любую структуру, и причем посильно ему, да. Конечно, мы делаем тоже приоритеты, что очень интересно, что тяжело дается, значит, как-то просто какими-то, ну, немножко поуже, но все равно это качественная основа этой информации.
Я могу сказать, что на семейном обучении дети, они со временем способны сами выбрать, понимаете, зерна от плевел, они становятся способны их отделить, потому что нету давления, да, он может сказать, мама, мне это неинтересно, я могу предложить ему выбор, я же не ориентируюсь на 20 или на среднего ученика, как это происходит в школе, просто школа, ну, заложник, да, этих обстоятельств. Мы в данном случае имеем право предоставить, право выбора, ведь одна из задач образования – это взрастить, так скажем, самостоятельную личность, да, которая способна принимать решения, способна самостоятельно оценивать какие-то события, то вот в условиях школы это, к сожалению, право выбора редко предоставляется детям. А сейчас мы можем предоставить эту возможность.
Ну, это у меня у Варюши не было вообще математика, она ее просто так не любила, хотя там тоже пятерка у нее была. И потом просто, ну, вот вникнув и поняв то, в чем у нее проблемы, что ей непонятно, и просто наработав, да, маленькими-маленькими такими шажочками, помогая им такими, ну, подборкой тех самых задач и примеров, чтобы ей было все ясно и понятно маленькими шажочками, мы вышли на нормальный, хороший уровень. И, наверное, ну, через год, может быть, через полтора, где-то года мы встречаемся тоже там с подружкой, старше ее, у которой хромает арифметика. Она говорит, ой, Ань, не переживай, я тоже ее ненавидела, сейчас прям вообще люблю, я сейчас тебе расскажу и научу. То есть, и у нее уже настолько все это крепко ложится, основательно, потому что, ну, почему она говорила, мама, когда же это все закончится. А потом она просто вот поняла, что я с нее не требую то, чего она не может, то, чего она не умеет. И поэтому ей стало вот легко и как-то так вот комфортно, защищенно. То есть там, где она не понимает, я рядом для этого. Понимаете? То есть роль меня как педагога для нее, что я рядом, и я всегда ей помогу и подскажу. Если она так не понимает, я ей объясню с другой стороны. Если это непонятно, я еще ей объясню. Мы сделаем паузу, мы пойдем на, там другие какие-то примеры посмотрим. То есть я ей просто в помощь, понимаете? Каждый родитель дома... Не надо иметь там высших образований, там, каких-то специализированных. Есть хорошие учебники, хорошие наши советские книги, замечательные методики. В частности, в русской классической школе, если вообще не имеет мамочка там, или родители образования педагогического, у них гениальные методические пособия, вот такой учебник, да, и вот такое методическое пособие. Я, в общем-то, их всегда пролистывала, никогда вот... особо не смотрела. Но на этих я прям запой взахлёб их читала, знаете, как художественное какое-то изложение. Настолько они, ну, гениальные, я даже не, вот, не побоюсь этого слова, потому что выверенные, такие глубокие, то есть безукоризненная, глубокая, вдумчивая методика, как подойти, как изложить. Поэтому если вот потихонечку, маленькими шажочками, ну, ничего сложного нет.
Вообще, на самом деле, хочу дополнить, самое главное — решиться. Да. Вот родителям, да, самое главное — решиться. Самое главное — принять ответственность. И когда ты, вы знаете, сейчас все родители, никто не скажет, что я сейчас преувеличиваю, все просто в каком-то находятся потрясении от того количества уроков, в которые приходится включаться с ребенком. Это, знаете, мне 30 лет, а я пошел в первый класс. Да? Слышали такое выражение, что вот он приходит с работы, он родитель, да, садится с ребенком и начинает, вот, и ему все равно волей-неволей приходится вникать в процесс. Потому что сейчас тенденции в образовании таковы, что все убыстряет, упрощается и дистанционируется, да, скажем так. И поэтому вот семейное образование способно это как-то компенсировать, углубить, замедлить, то есть сделать это в своем ритме, да, и сделать это общение все-таки очным. Поэтому родителям здесь не стоит бояться, потому что я в обучении своего ребенка нисколько не больше трачу времени на вот семейное образование, как бы я тратила его в школе.
Хорошо, но тогда еще два маленьких вопроса у меня остались. Вот это обучение, а контроль? То есть вы как-то прикреплены к какой-то школе, вы приходите, сдаете какие-то обычные задания, которые выполняют все дети, которые в обычной школе, да?
Да, законодательно сдавать аттестацию – это право родителя, то есть сдавать аттестацию со своим ребенком. Единственное обязательство, которое предписывает нам закон, это к сдаче ОГЭ подойти со сданной аттестацией. То есть теоретически ты можешь сдать аттестацию по окончанию 9 класса один раз, чтобы выйти на ОГЭ. Но дети у нас, вот у меня, допустим, еще в начальном звене, поэтому неизвестно, как там что изменится. Мы сдаем аттестации. Ежегодно прикреплены мы к московской школе. Сейчас очень много...
центров поддержки семейного обучения.
Да, ну это очень много сейчас сайтов и организаций, которые осуществляют вот это вот дистанционное прикрепление. Мы сдаем аттестацию заочно, дистанционно. Можно прикрепиться к школе, но здесь нужно смотреть, чтобы вас устраивали требования школы, потому что бывает так, что требования школы превышают возможности родителей, и тогда возникает конфликт, и люди, ну, то есть не
то
понимают.
То есть не совпадают программы, по которым обучаем,
да,
мы
самый
детей.
Самый главный плюс семейного обучения – это все-таки, ну, свобода, да, свобода родителя самому определять вот в этом потоке информации, что важно, что второстепенно, и научить этому ребенка,
да.
Что важно, что второстепенно самому. Поэтому вот в плане сдачи экзаменов я бы все-таки рекомендовала какое-то свободное плавание. Но тут выбор за каждым. Универсального рецепта в семейном обучении вообще нет. Нужно все примерять на свой опыт.
Последний тогда вопрос такого скептика закоренелого. А есть ли у вас люди, которые вот пришли в семейное образование, посмотрели, не получилось и ушли? То есть каков процент успешности, так скажем?
Я в теории слышала, что такое бывает. Изучая вопрос, слушая разных блогеров и не только, то есть изучая опыт семей, которые переходили. Это, как правило, бывает уже в старшем звене. То есть если ребенок долго учился в школе, допустим, потом его год выбросили в семейное обучение, и так бывает, что только на расшколивание, есть такой термин, уходит годы.
Год.
Да, минимум это год. А если это старшее и среднее звено, это годы. Расшколивание – это вот, то есть избавление, да, от той системы, которая вот у нас во всех, мы дети советские, советского прошлого. Мы все школьники, мы все мотивированы оценкой, поэтому расшколивание прежде всего проходит у родителей, потом у учеников. И вот это расшколивание минимум год. И через этот год, допустим, родители и ребенок не преодолевают, да, этот период, и думают, ой, уж лучше в школе, потому что он весь год лежит на диване. Не могут дождаться вот этого вот окончания расшколивания. Поэтому я думаю, что здесь все зависит от терпения, от принятия, понимаете,
от жалости к самому себе.
Семейное образование – это такая почва для реализации Божьего замысла в твоем ребенке, что дать ему раскрыться со своей помощью.
Я очень благодарна ему 4 года. И я даже мне страшно представить, что если бы у меня ребенок был в школе, я не была бы с ней. Я была бы настолько нищей духом, вообще никак. То есть она настолько во мне вырастила материнское чувство. Я настолько благодарна этому. У нас настолько единение семьи происходит. Такое мы так еще, понимаете, мы по-настоящему начинаем любить друг друга.
Замечательно.
Переживать, помогать. Вот это ответственность друг за друга.
И в связи с этим, наверное, один из главных вопросов, который все родители задают, да, а как же вот социализация? Ребенок приходит в школу, он учится общаться в коллективе, а дома он закрыт в своих четырех стенах, родителей и детского коллектива нет. Что делать с этим? То есть, может быть, помимо этого другие есть трудности? Вот скажите о, может быть, какой-то все-таки негативной стороне. Не может такого быть, чтобы все было совсем хорошо.
Начну с трудностей в семье, да, как это может происходить. Очень часто люди сталкиваются с невозможностью, или со сложностью организации дня, да, со сложностью организации самодисциплины, как ребенку это привить. Но здесь, как и в любой другой деятельности, та же сложность может быть просто при уроках, да, когда ты делаешь домашнее задание. Поэтому здесь, то есть самодисциплина – это как и все, ты настраиваешь так же, как и на любую другую деятельность.
Конечно, самоорганизация прежде всего на родителях. Если ты умеешь распределить правильно свои силы в течение дня, структурировать день, распределить, когда тебе обед приготовить, чтобы...
Планирование, опять же.
Планирование, да. Это самое главное. Тут, слава Богу, как-то у нас...
Главный методический принцип такой. Делай все правильно сам, ребенок рядом с тобой научится.
Конечно, да. Только здесь ты планируешь. Так ты включаешься, это проще, да? Мы так привыкли жить, включаться в ту систему, которую для нас построили. На работе, в школе, там, будучи где-то в детском саду. А здесь ты эту систему можешь выстроить сам. Ну и социализация – это, конечно, краеугольный камень, всегда все об этом говорят. Но если мы обратимся к самому термину «социализация», что это такое? Это включение индивида, в данном случае ребенка, в социальные какие-то структуры, системы, освоение и овладение теми навыками, которые существуют в этой системе, структуре, и применение их там, в последующем, в дальнейшем в жизни. Во-первых, мне кажется, у детей-семейников как нельзя лучше построена социализация, потому что коллективы одновозрастных детей, подобранных рандомно, они, понимаете, в природе, в естественной среде вообще нигде не встречаются. Нигде нету 30 детенышей львицы в одном, допустим, где-то ореоле обитания. Всегда они, то есть, есть... У них есть там какие-то нюансы, но, в общем-то, это искусственно созданная среда. Начнем с этого. И вопрос о том, к чему мы готовим ребенка. Если мы готовим его к прибытию всегда вот в этой вот среде рандомно подобранных одновозрастных детей из разного социума, что он всю жизнь должен так жить, это одно. И мы всегда предлагаем родителям представить себя, представь себя, себе, что ты хочешь видеть, из своего, что должно получиться из твоего ребенка через 10 лет. Представь его образ, где он сидит, работает, каким делом он занимается. Он сидит в большом офисе, выполняет, допустим, техническую функцию, там еще 200 таких, как он, одинаковых примерно по возрасту, полу подобраны. Тогда социум школы – это идеально для социализации. Либо мы, будучи на семейном обучении, много времени проводим с ним, включаем его в естественные социальные процессы, семью, где разновозрастные, где есть забота о младшем, уважение к старшим, где есть разные, допустим, тренировки, там у него один коллектив, какие-то дополнительные образования, музыка, это же все не исключает семейное образование. У него, наоборот, в разы больше коллективов, понимаете? Появляются в каждом коллективе свои правила. Он их осваивает.
Самое главное, иерархия выстраивается.
Принимает, да. Я анализирую социум своего сына. Я могу сказать, с тех пор, как мы его забрали со школы, его круг, наоборот, расширился, потому что появилось больше времени. А так он с утра до вечера, есть же школы полного дня, и он всегда в этом коллективе. При этом могу сказать, он его не выбирает. Он вообще ничего не может с ним сделать. Он включен в него, он должен смириться с тем, что там есть человек, близкий ему по духу, противный, например, неприятный или какой-то там раздражающий. Нужно здесь просто себе ответить на вопрос. Хочешь ли ты, чтобы твой ребенок всегда, был включен в это насильственно в какую-то, или он может иметь право выбирать? Я считаю, что семейное образование здесь дает больше возможностей, социализация только расширяется.
Знаете, в семейном обучении получается ребенок таким долюбленным. То есть у него нет дефицита любви, у него нет дефицита внимания.
Это прям может быть стать целой темой очередной программы, да, по поводу дефицита любви и внимания, которого нам не хватает. Ну что ж, будем думать о том, что мы еще будем встречаться. И следующая встреча, я думаю, мы можем посвятить русской классической школе, чтобы поподробнее узнать действительно, как происходит. Наверняка у нас будут заинтересованные слушатели. Благодарим вас за то, что вы проделали долгий путь, приехали из Бердска в Новосибирск. Думаем, это было не напрасно, и наш сегодняшний разговор будет полезен многим. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До новых встреч.
До свидания.